Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». США делают ставку на победу Украины. Готовы ли США к неограниченной поддержке Украины? Что имел в виду министр обороны США, говоря о необходимости ослабить Россию? Что сможет Россия противопоставить западным гаубицам, ракетам, беспилотникам в Украине? О резком увеличении американской военной помощи Украине мы говорим с военными экспертами Ричардом Вайцем из Гудзоновского института, Самуэлом Бендетом, сотрудником исследовательской корпорации CNA и политологом Илоном Берманом, вице-президентом Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне. В четверг американский Конгресс одобрил закон о ленд-лизе, который упростит передачу Украине в аренду американского вооружения и уменьшит стоимость этой аренды. Пока, правда, непонятно, как администрация Байдена намерена использовать новые полномочия, предоставленные Конгрессом президенту. Но не менее чем оружие важна символика этого акта, которую подчеркнули американские законодатели. Программа «Ленд-лиза» помогла Великобритании и Советскому Союзу выстоять и победить в войне с гитлеровской Германией. Сегодня США помогают Украине в защите от российской агрессии. Новый закон о ленд-лизе – не единственный сигнал о настроениях в Вашингтоне. В последние недели Соединенные Штаты резко увеличили поставки вооружений Украине. В четверг президент Байден запросил у Конгресса дополнительные 33 миллиарда долларов, большая часть которых пойдет на закупки оружия для Украины. В понедельник министр обороны США Ллойд Остин объявил, что цель США – ослабить Россию с тем, чтобы она не представляла угрозы соседним странам. Иными словами, Вашингтон впервые прямо дает понять, что отныне он делает ставку на победу Украины в войне с Россией. Согласно данным Пентагона, Украине уже выделено несколько десятков гаубиц, тысячи противотанковых и противовоздушных ракет, сотни самолетов-беспилотников, в том числе способных наносить воздушные удары. О том, насколько эффективно это оружие, мы говорим с Ричардом Вайцем.
Поставки гаубиц, например, крайне важны для украинской армии. Одна из проблем для украинцев в данный момент заключается в том, что артиллерия, которую использует российская армия, обладает большей дальностью стрельбы. И это принципиальный сейчас фактор, учитывая тип военных действий на востоке Украины. Именно тяжелая артиллерия наносит самый большой ущерб живой силе противника. Насколько я понимаю, прямых боевых столкновений на востоке Украины, когда противники, грубо говоря, видят друг друга, не так уж много. А танки используются в основном именно в таких боях, и украинцы обладают неплохим арсеналом противотанкового оружия. Но главная роль в войне в Донбассе принадлежит дальнобойной артиллерии и ракетам. Поэтому поставки Украине современной артиллерии столь важны.
Ричард Вайц, насколько важны для украинской армии поставки противотанковых ракет? Разговор ведь идет о нескольких тысячах джавелинов, полученных Украиной. Великобритания, как известно, отправила Украине несколько сотен своих противотанковых ракет меньшего радиуса действия.
Это эффективные самонаводящиеся портативные ракетные установки, предназначенные для уничтожения танков и другой бронированной техники. После запуска такой ракеты военнослужащий может моментально переместиться на другое место, не подвергая себя опасности ответного удара. Это оружие, как считается, помогло сорвать российскую попытку захвата Киева, где оно успешно применялось против российских танковых колонн. Можно предположить, что его роль в боях в Донбассе будет менее значительна, поскольку противники находятся друг от друга на больших дистанциях. Они очень хороши, когда бои идут на пересеченной местности, а на открытых пространствах, а в Донбассе открытое пространство, важнее другие системы оружия.
Как вы считаете, можно из числа этих противотанковых ракет, полученных Украиной, сделать вывод о масштабах российских потерь боевой техники? Пентагон сообщает, например, что Украине выделено 8 тысяч джавелинов. Она получила по меньшей мере несколько сотен британских противотанковых ракет. Это оружие активно применяется. Можно предположить, что Россия потеряла несколько тысяч танков и бронетранспортеров.
Нужно учитывать, что иногда для поражения цели требуется две ракеты. Они не всегда достигают цели. Кроме того, скорее всего, эти ракеты переданы украинским подразделениям, находящимся в разных концах страны. Не везде им приходится отбивать танковые атаки. Так что потери российской военной техники наверняка значительны, но идет ли счет потерям на тысячи единиц, сказать невозможно. Не нужно забывать, что вместе с техникой от попадания этих ракет, как правило, гибнут экипажи. Это оружие рассчитано на уничтожение техники вместе с экипажами и солдатами, находящимися внутри, если объектом удара является бронетранспортер.
Мы видим, что поставки вооружений украинской армии увеличиваются, причем и количество, и качество вооружений. Пока красная черта подведена под боевыми самолетами, их отказываются поставлять Украине. Известно, что украинцы хотели бы получить антикорабельные ракетные установки. Как вы думаете, на что они могут рассчитывать?
Учитывая, что в последние дни высшие члены американской администрации публично заговорили о том, что победа Украины возможна, если ей будет оказана необходимая поддержка, то я думаю, Киев может рассчитывать на выполнение почти всех своих запросов, за исключением тех, что могут вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией. Скажем, боевые самолеты останутся табу, но украинцы получат беспилотники и противовоздушные системы, которые, кстати, согласилась передать Украине Германия. В Украине не будет солдат стран НАТО, но она будет получать самые разнообразные ракетные системы. Сейчас становится очевидным, что Украина может одержать верх в этой войне, поэтому в западных столицах все больше и больше людей готовы к масштабной поддержке украинцев. Во-первых, чтобы предотвратить потенциальную угрозу странам НАТО. Во-вторых, гарантировать, что нечто подобное не повторится через 2 года.
При этом, похоже, в Вашингтоне уже не воспринимают всерьез российские угрозы, например, нанести удары по линиям снабжения украинской армии. Хотя поначалу даже говорили о возможности российских ударов по военным грузам, предназначенным для Украины, находящимся за пределами ее территории.
Я не думаю, что русские пойдут на такие акции, потому что это означало бы Третью мировую войну. Они, видимо, намеревались припугнуть США, нанеся удары по Львову, когда президент Байден находился с визитом в Польше, до границы с которой от Львова меньше 100 километров. В понедельник Россия ударила по нескольким железнодорожным станциям через несколько часов после того, как госсекретарь Блинкен и министр обороны Остин отбыли из Киева на поезде. То есть русские пытаются дать очевидные сигналы.
Следует ли из того, что вы говорите, неприятный для Кремля вывод, что в Украине он столкнулся с соперником, у которого неограниченный военный потенциал, возможно, больше, чем у России?
Это не совсем так. Например, президент Байден недавно сообщил о том, что мы исчерпали свои запасы ракет «Стингер». Потребуется около года, чтобы восстановить эти арсеналы. Сейчас сотрудники Пентагона изучают арсеналы восточноевропейских стран, надеясь на то, что у них есть запасы советского оружия, которое бы могло быть отправлено украинцам. Так что, строго говоря, потенциал нельзя назвать неограниченным. Но при этом США и западные союзники поставляют Украине огромные объемы вооружений, и это хорошие вооружения, которые, по меньшей мере, позволят украинцам сдержать российское наступление.
На днях США объявили о начале поставок Украине дронов «Камикадзе Феникс Гоуст», что можно перевести как «Призрак Феникса», созданных с учетом запросов украинской армии. Насколько эффективно такое оружие? Вопрос Сэмюэлю Бендету.
«Феникс Гоуст», по крайней мере, рекламируется как более тяжелое оружие, чем «Switchblade». Если Switchblade может ударить по живой силе, он может ударить по броневикам, бронемашинам, по танкам, по позициям, то Phoenix Ghost может ударять по более защищенным объектам, типа пункты командования. То есть здесь уже подразумевается атака не просто на передовой, когда российские танки и оружие выдвинуты против украинцев, а именно вглубь сил противника.
Вы говорите о разведывательных беспилотниках, но больше интереса вызывают боевые беспилотники, которые даже сравнивают с авиацией. Американская пресса, например, писала о беспилотниках Switchblade и Призрак Феникса, разработанные специально для Украины.
Эффективность дрона, она в конце концов в том, сможет ли этот дрон выполнить свою функцию. То есть в этом смысле даже эти обыкновенные российские дроны «Орланы», где там пластиковые бутылки, японские двигатели, гражданский фотоаппарат 10-летней давности, над ним, кажется, можно посмеяться. Но если он выполняет свою функцию, если он доставляет информацию на российские батареи, если он дает возможность корректировки огня против украинцев, он тоже эффективен. То же самое, как и гражданские квадрокоптеры, которые используют и Россия, и Украина в огромных количествах. Самые распространенные гражданские дроны в мире – это именно DJI. То есть их использовали в огромных количествах. В этом смысле DJI тоже эффективен, потому что он дает возможность рекогносцировки, разведки.
Насколько эффективны беспилотники? Как они в основном используются в этой войне?
Это немножко другое уже, да. Тогда мы переходим на другой класс дронов. Тогда мы переходим на баражирующие боеприпасы. Switchblade, Phoenix Ghost, Кубу России, которая WarMate, которая у Украины, которую она у Польши закупила, они могут быть эффективны, но только в большом количестве. Если они постоянно летают и они постоянно нападают, они постоянно поражают цель, тогда вместе с физическим, как говорится, результатом, есть еще психологический результат. Он также важен. Если одна сторона будет постоянно бояться звука этого баражирующего боеприпаса, когда он начинает пикировать, его не остановить фактически, тогда уже у защитников у них психологический эффект.
Известно ли, у кого больше этих наступательных беспилотников и чьи беспилотники лучше?
У Украины и у России небольшое количество тяжелых дронов осталось, которые наносят удары. То есть это Барактары у Украины и Орион и Форпосты у России. Их мало. Украина, наверное, большинство из них уже потеряла в боях, это понятно. Один из них был сбит вообще под Курском сегодня. У России изначально их было мало. То есть у них всего 20 Орионов было в 2021 году и, может быть, столько же форпостов, которые были переделаны на наступающие. То есть сейчас мы говорим о небольших количествах. У Украины меньше 50 таких дронов, и у России меньше 50. Америка очень эффективно воевала по всему Ближнему Востоку, потому что у нее было большое количество ударных дронов разного класса. И она могла вести и до сих пор ведет абсолютно полную посуточную оценку обстановки в любой точке.
И вот эти могучие дроны США Украине не поставляют?
Тяжелые нет. Был где-то разговор несколько недель назад, что, может быть, Украине нужно поставить Рипер. То есть вот этот тяжелый американский ударный дрон. Больше я пока ничего не видел. Пока только Турция поставляет Украине Барактары. А с российской стороны там где-то 20-25 Орионов и, наверное, столько же форпостов, переделанных под ударную версию.
Американские специалисты сравнивают такие тяжелые беспилотники с боевой авиацией, говоря, что они могут компенсировать нехватку боевых самолетов у Украины и даже обеспечить ей превосходство в воздухе.
Могут, конечно, если Украине дадут вот эти риперы, MQ Reaper, штук 50-60, то да, они могут компенсировать вполне. Причем видно было еще до начала войны, что когда российское министерство обороны, российские военные новости, когда они писали о мониторинге российских границ американскими беспилотниками, видно было, что именно вот российское военное руководство именно волнуется о масштабном применении дронов такого типа в конфликте, потому что их не всегда можно достать системами противовоздушной обороны. Нам нужно определить, что такое победа, да? Потому что если Россия скажет, стоп, мы контролируем почти весь Донбасс, юг Украины, мы можем атаковать вглубь Украины, нам не нужно идти дальше, да, мы потеряли солдат, мы многое достигли, потому что теперь Украина, как говорится, разделена и расслаблена из-за этого. Это тоже своего рода победа, смотря как ее преподнести своему населению. Если цель была главная, полное свержение украинского правительства, захват украинской территории, полностью передел Украины под российский ряд, то тогда этого не было еще достигнуто. Маловероятно, что Россия может дальше идти на Украину, дальше захватывать какие-то территории, но, как говорится, вот этот вот статус, как сейчас, он, в принципе, может быть преподнесен как своего рода победа. Для Украины победа – это то, что не взяли Киев. А победа – это то, что Украина держится. Победа – это то, что Украина наносит удары. Победа – это то, что правительство не пало. А победа – это то, что, в принципе, и Украина, и западное сообщество сплочены именно в этой войне.
Мы вернемся к разговору с Самуэлем Бендетом. Оставайтесь с нами.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. США делают ставку на победу Украины. Мои собеседники сегодня – Ричард Вайц из Гудзоновского института, Самуэл Бендет из корпорации CNA и Илон Берман, вице-президент Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне. Как вы думаете, такая масштабная военная поддержка Украины западными странами, в общем, гарантирует ее победу?
Помните эту советскую фразу «Вопрос до конца не изучен»? Здесь он очень подходит, эта фраза, она подходит, потому что действительно вопрос до конца не изучен. А сейчас эта война преподносится в России как спецоперация. Она не преподносится как масштабная война. Если изменится, как говорится, весь нарратив и будет призыв, национальная мобилизация и так далее, и так далее, тогда может быть другая реакция населения. А это непредсказуемо сейчас. Поэтому нынешние военные действия преподносятся как именно как спецоперация. То есть это что-то ограниченное, что-то в определенных рамках и, как говорится, что-то в малом масштабе, потому что слово «операция» и слово «война» — это разные вещи. Вот. Россия, в принципе, как она сейчас говорит, она готова к, как говорится, long-term, к долгосрочным действиям. Да. То есть вот Путин сегодня выступал, как раз вот он на это намекал, и Министерство обороны на это намекает. То есть, в принципе, Россия готова к тому, что вот война такого типа, как сейчас, может длиться долго. Война такого типа, которая позволяет России контролировать Донбасс, юго-восток Украины и так далее. Если это будет более масштабная война, вопрос тогда, а какая будет реакция в России населения? Если будет масштабная война, Россия должна ее выиграть, потому что поражение в более масштабной войне, это скажется уже, как говорится, и в правительстве, наверное, и в населении и так далее. Потому что сейчас все держится на том, что, в принципе, какая-то цель была достигнута. Если Россия может контролировать эту войну в рамках спецоперации и вести ее как спецоперацию, то у нее есть шанс, как говорится, еще долго вести военные действия именно так. Но я сказал, вопрос до конца не изучен, потому что тогда стоит уже вопрос, а будут ли расширены санкции, а будет ли еще давление на российскую экономику. Как тогда будет давление на российских союзников, которые сейчас не решили, как им вести себя, типа та же Индия, тот же Китай. И, как говорится, от этого идет очень много ответвлений, да, то есть статус российской экономики, возможность выживания под санкциями. И, естественно, как эта война будет влиять на дух российской армии, потому что уже понятно, что было много трещин в фасаде российской армии. Многие люди знают, что были сделаны серьезные ошибки первые несколько недель. Вопрос, когда Россия говорит, что она может вести эту войну долго, что она под этим подразумевает?
Это был Сэмюэль Биндет. Вместе с увеличением поставок вооружений Украине поднимается градус заявлений официальных американских представителей. Илон Берман, министр обороны США, Ллойд Остин, сделал в Киеве удивительное заявление. Он сказал, что цель США – ослабить Россию настолько, чтобы она не была способна делать то, что она делает в Украине, в других странах. В такой формулировке можно увидеть много смыслов и значений.
Ну, я думаю, что это очень ясный довод из-за того, что мы видели последние два месяца. Последние два месяца мы видели очень острую эскалацию. И в Вашингтоне, я думаю, сейчас есть очень многие люди, которые обозвучены, что нынешняя война не кончится с Украиной, что империализм и идеи реставрации империи, которые явны и видны, когда президент Путин толкает свои речи, что это может быть почва, чтобы после нынешней войны Россия пойдет дальше. И из-за этого и Соединенные Штаты, и другие страны начинают думать, как не только предотвратить продолжение войны в Украине, но еще предотвратить новые фазы этой битвы.
Такие заявления удивительны еще и потому, что до недавнего времени США публично не провозглашали, что цель – это поражение России в войне. Разговор ведь шел в основном о том, как остановить российское вторжение, добиться мира не на унизительных для Украины условиях.
Да-да, прошлая цель, значит, старая цель Соединенных Штатов – это чтобы укрепить Украину, чтобы она могла самостоятельно воевать против России. Но конфликт сейчас намного дольше продолжается, чем кто бы мог себе представить. И ясно, что цель России не просто захватить часть Украины, а свергнуть страну совсем. И из-за этого, мне кажется, есть очень сильные волнения в Вашингтоне, что если сейчас не поддержать Украину правильно, тогда будет размышление в Кремле, что после Украины можно нацелиться на другие страны. На Молдавию или стран Балтики, мне кажется, это самая важная игра в нынешний момент.
Как вы думаете, что означает это ключевое словосочетание в заявлении министра – ослабить Россию? За ним при желании можно увидеть все, что угодно, вплоть до войны с Россией.
И вплоть до переворота режима. Но мне кажется, что они об этом как раз не говорят. Они говорят ослабить Россию, потому что Россия под нынешней администрацией президента Путина явно Россия нехороший сосед. Есть у нас такие доводы. Так важно для всех, не только для Украины, чтобы Россия не была такая сильна, чтобы она чувствовала, что она может размахнуться и стукнуть не только Украину, но других соседей тоже.
Что значит не так сильно? Как этого можно добиться?
Ну, мне кажется, часть этого – это то, что мы видим сейчас с санкциями и с экономическим давлением. Я знаю, что русские политологи, официалы, они все говорят, что, ну, смотрите на рубль, рубль сейчас закрепился опять, открепился. Но если смотреть на дальний горизонт, очень явно, что экономически у России большие, серьезные проблемы. И мне кажется, что Соединенные Штаты предварительно считали, что такое давление экономическое и политическое будет достаточно предотвратить продолжение войны, что по-настоящему это даст почву, чтобы люди в Москве передумали свой нынешний курс. Но этого явно не произошло. И из-за этого больше и больше мы думаем не только как представить давление на Россию в экономической сфере, но что нужно сделать добавок, как крепить военную мощь Украины, чтобы Россия увидела, что цена нынешней войны выше, чем она думала.
Илон Берман, вот вы по сути говорите, что в Вашингтоне продолжают делать ставку, можно сказать, на увещевание Кремля. Но, по словам многих экспертов, требуется ставка на победу Украины. Одобрение закона о новом ленд-лизе Конгрессом, который позволит президенту выделять различную военную помощь Украине без бюрократических проволочек, выглядит ведь шагом именно в этом направлении.
Мне кажется, что сейчас здесь две вещи происходят в то же время. С одной стороны, явно, что нынешняя администрация президента Байдена, она решила стратегически, что нужно укреплять Украину и нужно доставлять оружие Украине, что это делать на долгосрочной почве. Это будет невозможно для России уничтожить военную мощь Украины. Но в то же время, если такой конфликт будет продолжаться долго, люди в Вашингтоне могут просто устать от него. Сейчас этого нет. Сейчас есть сильный, мощный консенсус, что нужно укреплять Украину. Но я не уверен, что такой же прочный консенсус будет через полгода, если конфликт будет продолжаться. Так мне кажется, сейчас все очень выглядит стабильно и очень позитивно для Украины, потому что есть придача оружия, и это будет продолжаться в обозримом будущем. Но мы увидим, что произойдет. Мне кажется, что, может быть, будет другая история через пару месяцев.
На днях британский министр обороны заявил, что британское оружие, поставляемое Украине, может использоваться для нанесения ударов за ее пределами, по объектам на территории России, если эти объекты, например, используются для снабжения российской армии, вторгшейся в Украину. Это гигантский скачок от прежней позиции. Это выглядит как одобрение Лондоном идеи войны до победы.
Ну да, и это, конечно, очень интересное заявление, и мы не знаем, что точно происходит внутри России, но мы как раз видим такие взрывы в заводах и разных точках, которые достаточно важны для военного эфорта России. Но я не уверен, что это стратегия Украины, что это будет стратегия, которая будет длиться долго, но явно со стороны Великобритании, со стороны Соединенных Штатов, есть понимание, что ключевой момент – это как раз когда Украина пойдет от обороны на наступление. И мне кажется, что сейчас подача оружия и поддержки политической и экономической на этот поворот они сконцентрировались.
Если посмотреть на это противостояние России и Украины со стороны, ведь вырисовывается тревожная, в общем, для Кремля картина. Украина может рассчитывать на почти неограниченные ресурсы Запада, и военные, и материальные, в то время как Россия может рассчитывать только на себя. Можно предположить, что в долгосрочной перспективе этот баланс сил будет не в пользу России. Тем более, что мы уже слышим, что у России есть проблемы с изготовлением, например, высокоточного оружия.
Мне кажется, это очень важный довод. И надежда в Вашингтоне, надежда в Лондоне, в других столицах, это что это тот же довод, который будет у России, что такое мощное и длительная поддержка в Украине, что Россия просто не может выиграть.
А вас не тревожит предупреждение России о том, что она сама начнет наносить удары по линиям снабжения украинской армии, в том числе потенциально и за пределами Украины?
Конечно, здесь есть опасность, но мне кажется, что тот довод, до которого дошел Вашингтон, это что поступление обороны, поступление денег и гуманитарной помощи, как было раньше, как было месяц тому назад, это недостаточно, чтобы предотвратить расширение войны еще больше. И из-за этого нужно не отступать от Украины, а подступать к ней и давать ей больше.
Илон Бирман, учитывая то, о чем мы с вами говорим, как вы думаете, выглядит победа Украины все более вероятной в этой войне?
Мне кажется, да. Ведь как мерить победу Украины и победу России, это абсолютно две другие вещи. Украина выиграет, если она не проиграет. А для России сейчас явно момент, когда идея с денацификацией Украины и захват Киева, это уже нереалистично. И из-за этого, мне кажется, что время работает на Украину и против России.
Сейчас формальная американская позиция заключается в том, что Украина должна сама устанавливать для себя условия, на которых она будет готова заключить мир с Россией. Как вы считаете, поддержит Вашингтон Украину, если Киев решит, что для него победа в войне будет означать, скажем, полное возвращение Донбасса?
Это другой вопрос. Конечно, здесь вопрос Крыма тоже. Но я не уверен, что мы дошли до этого разговора. Пока что то, что мы видим в Ирпине, в Мариуполе, это то, что Соединенные Штаты и союзники Соединенных Штатов стараются предотвратить продолжение наступления России, которое разрушает украинские города.
Как вы думаете, как далеко пойдет администрация Байдена в поддержке Украины? Она продолжает отказываться отправлять Украине военные самолеты, но согласилась на поставки тяжелой артиллерии. И даже сообщила о том, что американские инструкторы обучают украинских военных обращению с этими гаубицами на территории третьей страны.
Это хороший вопрос. И мне кажется, здесь Белый дом, здесь шаг на шаг идет. Предварительно было давление экономическое, политическое. Это не было достаточно. Сейчас больше и больше оружия. Мне кажется, что мы прибавляем давление. И идея, что мы будем прибавлять давление до того, как Россия отступит. В какой момент Россия решит отступать, вот это я не знаю.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Мы говорили о том, что США делают ставку на победу Украины. Моими собеседниками сегодня были Ричард Вайц из Гудзоновского института, Сэмюэл Биндет из корпорации CNA и Илон Бирман, вице-президент Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода, на YouTube, на всех доступных вам подкаст-платформах. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия.
Студия подкастов «Радио Свобода».